Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, посвященную ответам на ваши вопросы по эпохе Ивана Грозного. Это традиционная передача по понедельникам с 8 до 9 вечера. Рассказы из русской истории. И в студии я, ее ведущий, Владимир Мединский, и кандидат исторических наук, сотрудник научного департамента Российского военно-исторического общества Денис Шполянский. Мы перед выпуском новостей рассказывали о битве при Молодях и остановились на том, что татарское войско Давлетгирея, действие происходит в 1572 году. Татарское войско Давлетгирея, усиленное османской дивизией Янычар, движется на Москву с обозами, женами и серьезным намерением остаться в Москве на зимовку и, собственно, присоединить московское государство к Крыму. Давлетгирей идет не с набегом, как обычно, а идет править. Ну и сделать из Москвы свою, наверное, вторую столицу. Вот. Так что у нас была полная перспектива. Это была геополитическая точка зрения, поворотная точка в истории России. Гораздо более, наверное, страшная, чем 1380 год, Куликовская битва. Тогда все-таки не стоял вопрос о суверенитете нашего государства. А вот здесь вопрос о суверенитете стоял в полной мере, в полный рост. В случае поражения Грозный эмигрирует в Британию, да, как мы говорили, на острова. Соответствующее разрешение королевы Елизаветы получено, фрегат подготовлен с казной. Но там правительство в изгнании, понимаем, чем бы это все закончилось. Ну, в общем, по степени своей судьбоносности битва при Молодях может быть сравниваться только с Полтавской битвой или же с битвой под Москвой в октябре-ноябре 1941 года. Объединенных два армейских корпуса – один возглавляется опричником, второй боярином, земский корпус, Хворостинин и Воротынский, два наших героя, запомним эти фамилии, умудрились договориться, несмотря на всю неприязнь, плавно переходящую в ненависть между земскими и опричными, мы понимаем, это разгар опричины, 72-й год. Они договорились, даже не разгар, это уже закат опричины, самый конец. Собственно, после битвы при Молодях опричина и будет упразднена. Грозный окончательно убедится в неэффективности опричного войска, ну вот за исключением этого небольшого корпуса.
Этой коллаборации, как бы
сейчас сказать. Да, коллаборация с земским дворянским войском. Они наносят удар в спину. Давлетгирей останавливает свое движение на Москву в 50 верстах от города, разворачивается и хочет уничтожить эту навязчивую занозу, которая у него возникла. Однако эти армейские корпуса окружают себя телегами, строят гуляй-город и занимают глухую оборону. Что не делает татарская конница, как она не пытается с наскоку захватить гуляй-город, ничего не получается. Артиллерии, осадных орудий у них нет, либо они не смогли их развернуть. Вот 2-3 дня продолжается кровавая сеча, и они не могут взять этот несчастный, установленный на холме гуляй-город. Гуляй-город тоже держится на последнем издыхании, у них закончился порох, им нечем отстреливаться, идет рукопашная. Но в самый решающий момент тайно ночью один из корпусов выходит из гуляй-города, делает большой крюк и наносит удар в спину уже ослабевшим татарским отрядам. Там начинается паника, резня в поле, гибнет несколько главнокомандующих, так старших генералов, как бы сейчас сказали, по европейски той армии. Погиб, по-моему, несколько родственников Давлетгирея, Денис. Да? Расскажите, какие вообще последствия битвы при Молодях для крымских татар?
Ну, там по ходу битвы попал в плен, насколько я помню, один из лучших полководцев Давлетгирея. Угу. Как человек разумный, он между пытками и смертью выбрал быстрый рассказ о тактической ситуации. Русские воеводы воспользовались этим.
И... Даже рассказал об армии.
Да. Где резервы? Ну, я не знаю. Не
чем читаю... вооружены, какие
я
резервы,
не, да? Не читал его допроса, эти стенограммы, не вели, тем более, скорее всего. Но, видимо, какую-то тактическую важную оперативную информацию он выдал. Может быть, по итогам этого допроса, доверившись, чем было рисковать? Там уже панель пропал. 3 дня шла битва, третий день. Как раз-таки решающие действия, о которых Владимир Славович рассказывал. И когда вот этот наш, как бы сказал Петр, Карвалант, летучий отряд, зашел с тыла, напали на ставку хана, Давлетгирею повезло, его сыну и наследнику не повезло.
Убили его там.
Да, погиб там на месте. Лучшие силы Крымского ханства полегли. Войско, увидев в тылу, что там ханский стяг там...
Пал. Да, штаб атакован, да.
Бросилось бежать, наши им шанса отступить, перегруппироваться не дали. Резня была жуткая, никого не щадили, там еще водные преграды, на каждой из которых создавался скопище, которое, собственно, уничтожалось. В общем, Девлет-Гирей бежал с немногими уцелевшими. Если там были янычары, на самом деле, в Турцию вряд ли кто-то из них вернулся. И демографические потери были такие, что несколько десятилетий после этого каримцы не дерзали нисколько ни разу потревожить южные рубежи московского российского государства. Это позволило нам во многом завершить Ливонскую войну не так страшно, как это могло бы быть. Битва при Молодях и героическая оборона Пскова через 10 лет – это две точки, которые позволили завершить царствование Ивана Грозного, сохранив большую часть его завоеваний.
Ну вот вопрос, почему битва при Молодях так слабо изучается в школе, почти не изучалась в советских учебниках. Ну, в СССР наследовали либеральную историческую традицию, заложенную еще нашими великими историками-либералами во второй половине XIX века. Это традиция изображения Ивана Грозного как свихнувшегося, сумасшедшего, чье правление завершилось полным разгромом и тотальным фиаско, устроившего необоснованные репрессии против собственного народа. И поэтому даже то хорошее, что происходило в его правлении, оно как-то говорилось между делом. А поскольку битва при Молодых происходит на закате опричнины, то, соответственно, об этом лучше не говорить вообще. Потому что хорошее могло быть Грозным только до начала Ливонской войны. Ну, или, точнее, до взятия Полоцка. Вот с этого момента уже ничего хорошего быть не могло. Дальше только плохое. А битва при Молодых здесь, хотя в ней нет заслуги Грозного, на самом деле. Ну, кроме того, наверное, что он все-таки создал стрелецкое войско и назначил толковых людей командовать. Сам-то лично вел себя довольно трусливо. Мы, опять же, не знаем обстоятельств всех. Легко осуждать с временным лагом в 500 лет. Но он, в отличие от Сталина, не собирался умирать в стенах Кремля, не собирался биться до последнего, не сражался с автоматом в руках, как Сальвадор Альенде, на пороге своей резиденции. Вот он планировал бежать из страны, понимая, что все пропало.
Ну, у него, в отличие от Александра Первого, не было Камчатки, чтобы стать императором Камчедалов.
Бежать ему было некуда Грозному, разве что в Казань. Поэтому он предпочел Британию. Ну, по крайней мере, как считается, вел об этом переговор.
Я бы хотел возразить нашему слушателю по второй части вопроса о том, что так мало упоминается. Может быть, это у меня профдеформация говорит, но мне кажется, в том числе военно-историческое общество за последние 10 лет сделало очень много для вековечения Молодецкой
битвы. Мы за последние годы, за последние годы.
И я о ней слышу очень много. То есть вот сейчас даже коллеги-историки, по-моему, из Орловской области говорят, что вот была еще Судьбищенская битва, и она такая же была, как Молодя. То есть, как Молодинская битва. То есть, сейчас, за последние 10 лет, когда говорят о том, что что-то неизвестное, как правило, это за последние годы...
Да-да-да, но это, память об этом возвращается, равно как и память о Первой мировой войне, которая тоже фактически по поручению президента военно-историческое общество занималось этим, начиная с 13-го года, вот, готовясь к юбилею столетнему начала Первой мировой войны. Потом к столетнему юбилею ее завершения, тогда возникли самые первые памятники. Вы знаете, Денис, что первый в стране, в России, памятник героям Первой мировой, где мы миллион человек потеряли, первый памятник, установлен на Поклонной горе, был к августу 2014 года, открывал президент и патриарх его. До этого, ну, представьте себе, страна, которая называлась у нас Отечественной, Второй Отечественной, Германской, где демонстрировались чудеса героизма, потому как Россия из нее вышла, не имеет аналогов в истории. То есть президент говорил тогда, что мы показали уникальный случай, когда умудрились проиграть войну, будучи в коалиции победителей. То есть мы оказались единственным в коалиции победителей страной, проигравшей войну. Но вот битва при Молодых, она к этому же относится разряду, но усилиями историков, энтузиастов. Вот я вспоминаю сейчас, что празднование как раз и реконструкция в 22-м году проходили при поддержке телеканала и общества «Царьград», эти вот как раз православные активисты, они в данном случае выполняли очень положительную роль, уделяя, тратили на это силы, время, средства. Молодцы.
Ну, кстати, помимо нашего музея стрельцов, где этому уделяется очень много мест в экспозиции, в Тульском музее оружия замечательном есть экспозиция, посвященная стрельцам Молодинской битвы, и тоже интерактивная, современная, классная.
У нас работал небольшой оргкомитет, который координировал эту работу, возглавлял его Игорь Олегович Щеголев, полпред президента в Центральном федеральном округе, тоже большой энтузиаст истории и любитель. Особенно вот этого периода как раз Московского царства, там большой книгачей Так что он тогда был при МОЛ, на этой реконструкции, на праздновании, рассказывал мне, насколько там все было интересно организовано.
Лучше лишний раз вспомним, чем еще снова забудем на очередные 500 лет. Так
я могу пообещать, что если Бог сподобит нам все-таки подготовить новый единый государственный учебник истории для 6 класса, а битва при Молодях, Иван Грозный, это, по-моему, как раз 6 или начало 7 класса, надо посмотреть программу, то, безусловно, битве о Молодях там будет воздано должное место.
Ну вот и Гайгой, либо его дети, может потом почитать в учебнике более подробно о том факте, о котором он спрашивал в нашей передаче. А мы переходим к вопросу Анастасии. Какие были церковно-государственные взаимоотношения в эпоху Ивана Грозного в контексте теории симфонии?
Нет, Денис, это к вам. Вот тут я точно не специалист. Если говорить о церковной симфонии с государством, пожалуйста, ответьте.
Ну, Анастасия. Наша слушательница, видимо, обладает историческим образованием и надеется, что нам весь тезаус, весь категориальный аппарат понятен. Немножко про теорию симфонии, что это такое нашим слушателям, которые больше увлекаются российской историей, чем всемирной. Теория симфонии пришла к нам из Византии. А вот в средневековой Европе на Западе восторжествовал папизм, где Папа Римский считался главным правителем, которому подчинялись императоры, короли и нижестоящие там владетели своих феодальных там держаний. А на Востоке Византии, которая одна сохраняла подлинно эти античные традиции, структуры на протяжении почти 1000 лет после падения Западного Рима, там был цезаропапизм, такая структура, в которой светская власть, она все-таки изначально главнее, чем церковная. Угу. Но поэтому за столетия взаимодействия светские правители, императоры Базилевса Византии, они поняли, что лучше не подавлять церковную власть, которая является...
А договориться.
Да, религии, собственно, большинства их подданных, а договориться и как бы балансировать, взаимодействовать. Это очень похоже на симфонию, то есть когда несколько инструментов играют в унисон и создают некую композицию, какую-то такую музыкальную картину.
И вот этот термин «симфония» возник позже уже, естественно.
Ну,
да?
Это историки,
да, современная, да.
Конечно, историки так охарактеризовали. Зачастую люди внутри явления не могут его...
Ромейские императоры не рассуждали в таких категориях, да.
Ну, мало кто из них музицировал, я думаю, хотя, возможно, я им отказываю в том, чем они владели в совершенстве. Тут я вальков профианосных владык не вхож был, тем более в ту эпоху, и не могу судить или как-то... Не берусь, точнее, могу судить, не берусь реконструировать. И вот этот термин «симфония», поскольку еще со времен нашего вот как раз-таки героя Ивана Грозного, монах Сильвестра, до этого монах Филофей забросил идею про Василия Третьего, Третьего имя, а монах Сильвестра, хороший знакомый из подвижных на первом этапе Ивана Грозного, член из Бернарады, он эту идею очень сильно развивал. Не только домостроем он известен, а, собственно, мясом эта теория обросла именно при Сильвестре. И, соответственно, вот эту симфонию начали примерять последующие историки уже на наше государство. Но, честно говоря, к эпохе Ивана Грозного я применение этого термина не слышал. То есть про следующий век, про 17-й, когда сначала у нас была уникальная ситуация, был действующий царь, и был жив его отец, патриарх Филарет.
То есть, как тоже бы, именовавшийся государем.
Ну, не то, что себя, там было прописано, что прописано, он государь, да. Причем как бы негласно старший. То есть, представляете, ты царь, ты самый главный государство, но у тебя жив отец, и как бы...
И он патриарх.
И он патриарх тоже.
Вот. И он как бы лучше знает Божью волю.
Он прожил такую жизнь, он в плену посидел, не раз причем, в опале, да, в плену, прошел путь, сначала был тушинским патриархом, потом... признанным легальным патриархом. Вот здесь симфония действительно была. У Никона с Алексеем Михайловичем на первом этапе...
Не сложилось. Никон пережал Алексея Михайловича.
Он здесь... Видимо, у него был какой-то более мощный инструмент, и он увлекся джазовым своей, джазовой партией и не заметил, что царь тоже хочет, чтобы...
Солировать хочет.
Да. И там, да, Алексей Михайлович пришлось, он очень любил Никона, очень хорошо к нему относился, но Никон попутал берега, как бы сейчас сказали.
Но даже когда Алексей Михайлович сослал Никона потом на севера, он периодически посылал ему там телеги с какой-то там вырезкой, с медами, с осетриной, да, икра заморская баклажанная, то есть там вот ему было жалко Никона, он думал, что он там голодает, бочонки с соленьями.
За 100 лет со времен Ивана Грозного нраву в России очень сильно облегчали.
Да, облегчали. Не, ну, Алексей Михайлович еще был душевным был человеком, в личном плане не злой.
Говорили вспыльчивый, но, как говорится, не то что отходчивый, даже в плюс к тому, на кого он вспылил.
Помните это замечательное письмо, это вообще образец менеджерского управления. Мало кто из нас может даже сегодня так действовать, как действовал Алексей Михайлович, когда сын одного из его министров бежал за границу. Вылетела из головы фамилия, но сие не важно. Значит, сын одного из министров Ивана Грозы, ближних бояр Алексея Михайловича, бежал в Польшу. Негодяй, ну, как сейчас, понимаете, релоцировался. Ну и все, отец в трауре рвет на себе бороду, значит, посыпает голову пеплом, подает в отставку и говорит, что готов на любое царское решение, вплоть до самых жестоких, потому что воспитал изменника Родины, понимаете, а там уехать за границу без соизволения, ну, хуже не бывает. И письмо, и сохранилось письмо, оно есть в архивах, приводится даже в учебниках для вузов, письмо Алексея Михайловича своему, назовем это упрощенным министру, он там руководил какими-то приказами. А ты, говорит, не беспокойся, сын у тебя молодой, он дурной, он там, конечно, хочет красивой жизни, но он же не знает, что там тоже тяжело, там свои проблемы. Поверь мне, год-два он там посидит в этой Польше или во Франции, куда он там поедет, одумается и вернется с покаянием, как облудный сын к своему отцу. А ты, говорит, за него не отвечаешь, ты его воспитал, ну вот, я тоже несу в этом свою вину, я же как государь, значит, за все отвечаю. Поэтому все, что ты можешь сделать, это продолжить службу свою верой и правдой, пока сын твой не вернулся. Продолжай, служи, работай и не отчаивайся. Я вместе с тобой буду молиться о его скором вразумлении и возвращении. Представляете себе?
Уникальный случай. Это прям...
потрясающе. Это потрясающий педагогический дар. Я могу себе представить, как отец наверняка готов был жизнь свою тут же положить за царя после этого. Уже после такого отношения государя, который, естественно, имел все права покарать всю семью.
После такой прививки лояльности, я думаю, что иммунитет передавался поколениями.
Если Никон сумел довести Алексея Михайловича до своей высылки, то он явно перегнул палку с этой симфонией. Давайте дальше вернемся к нашим вопросам.
Да, ну а...
Иначе мы все-таки в нашей приятной беседе
немножко
о русской истории.
Да, немножко Анастасии просто. Я сразу ушел куда-то в Византию, потом мы перепрыгнули к Алексею Михайловичу. Чуть-чуть к ее вопросу, чтобы ей не было обидно, что мы его проигнорировали. Но относительно во имени Ивана Грозного, конечно, там в начале появления, когда Иван Грозный был молодым человеком, митрополит, кажется, Макарий, это был в начале, тоже член СБ наряда, он, конечно, был для него вторым отцом.
Ну, да, авторитет большой. Да.
И их смерть там с Анастасией совпала там год или два, по-моему, несколько лет разницы. Вот как раз-таки говорят, что вот это добрый царь, Карамзинская теория.
А, кстати, а чем кончилась жизнь Сильвестра-то? Кстати, он, Сильвестр умер своей смертью?
Ну, тоже не в лучших обстоятельствах. Они, вся СБ наряда практически была отлучена как минимум двое. Там Адашев вообще...
Курбский бежал, Адашев, самый главный, наверное, лучший из них, умер,
да.
Умер в ссылке. Если не в заточении, а вот Сильвестр, я, честно говоря, не припомню.
Это тоже не в блеске славы мирской, как минимум, вот там в какой-то монастырь, по-моему, сослали, тут как бы сходу не вспомню, но никто из Бенрады, скажем, кроме царя, естественно, своей смертью, своей постели, насколько я помню, не умер. И говоря дальше, уже у нас был такой именно классический цезарь-папизм до симфонии в византийском стиле, то есть был царь, который всем управлял. И даже Филипп, кстати, вот в фильме «Царь» одна из последних ролей и великая роль Олега Ивановича Янковского.
Да, Филиппа Колычева.
Да. Он блестяще сыграл, на мой взгляд. Филипп у него получился прям эталонный, шикарный.
Но сейчас спорят историки, душил ли Малюта Скуратов Филиппа Колычева.
Ну, президент уже сказал, что не душил. Теперь.
Ну, президент прочитал, скорее всего, к президенту справки. Я уверен, что президент у нас очень глубоко знает историю и нередко ставил меня в тупик своими вопросами совершенно. Вот, не могу посвятить этому отдельную передачу. Вот, а что мне оставалось только открыть рот, три раза вздохнуть, выдохнуть и сказать, дайте мне полчаса, я посмотрю в интернете, я не помню. А то, что узкоспециальные профессиональные вопросы. Ну вот все-таки историки спорят, были созданы условия для смерти экс-митрополита Филиппа или все-таки он был убит Малютой Скуратовым? Вы как думаете?
У нас есть в России, помимо исторической традиции, художественная традиция, и наши художники нашего золотого века, 19 века, оставили очень много картин недвусмысленных, там, где Малюта Скуратов заходит к Филиппу, то есть там вот на картине...
Иван помню, Грозный, сын его Ивана.
Да, ну, вот Репин, самый хороший картин, поймаю, вот для наших зрителей, которые хотят немножко еще пошире понимать, там, по-моему, Маковский, вот я путаю художников, у него есть картина, где Малюта Скуратов заглядывает в келью к Филиппу, и видно, что он вот сейчас вот прямо...
Вот придушит.
Гороту накинет там вот как это, мафиози или там агент ЦРУ. Как бы не могли сказать прямо, но намекали, что вот так. А на самом деле, как оно было? Александр, наш слушатель, задает вопрос. Какое ваше отношение к появившимся недавно памятникам Ивану Грозному? Возможно ли было установить такой памятник в царской России?
В царской России было мало памятников, Денис. Вот памятник Суворову в образе бога войны Марса, это в Питере, который устанавливался решением Павла I, и не успели его установить. Вот в итоге он оказался установлен уже после смерти Суворова. Памятник второму лицу. До этого памятник был только Петру I. Все, то есть знаменитый медный всадник и памятник, ныне стоящий напротив, по-моему, здания Русского музея. Все, то есть Суворов – это первый памятник не царственной особи. Памятник Минину и Пожарскому, который недавно совсем отреставрировали, кстати, при содействии Российского военно-исторического общества силами Министерства культуры. Это первый памятник в Москве. До этого в Москве не было памятника.
Начало 19 века, первый памятник,
да, в Москве. Да, первый памятник, да. Поэтому у нас немного было памятников. Именно поэтому такому большому монументу тысячелетия России в Новгороде уделялось такое большое внимание. И, как говорят, Александр лично, император, утверждал всех исторических фигур, чуть ли не образы их. Но Ивана Грозного на памятнике нет. Это, конечно, уступка либеральной общественности того времени, которое... Это время реформ, когда Ивана Грозного считали исчадием ада, об этом писали, об этом говорили в модных лекциях. Это время перестройки и гласности 19 века. Ну и плюс памятник в Новгороде. Я считал, что в Новгороде Грозный особенно позверствовал. Мы, конечно, не отрицаем новгородских репрессий факта, что было, то было. Вот, но, безусловно, по масштабу личности и деяния, отсутствие Грозного на памятнике, при том, что там есть три литовских князя, к слову сказать, по политическим причинам туда включенных, это, конечно, логично. Значит, первый памятник Грозному в нашей стране появился не так давно. Появился он в Орле в 16 году. И надо сказать, что тогдашний губернатор Орла, такой сильный профессионал, сейчас работает, по-моему, в полпредстве президента в соответствующем федеральном округе. Этот памятник сильно подмочил репутацию губернатора, он его открывал. На мой взгляд, зря, потому что Орел – город, основанный Грозным. Основатель города. Ну, фигура скандальная. Наши либеральные СМИ там прямо изошлись в истерическом визге. Почему у нас стоят памятники Ленину? Это не вызывает визга ни у кого. Памятник основателю Орла вызвал столько эмоций, мне непонятно. Затем был изготовлен памятник для установки в городе Александров. Но Александров – это вообще временная столица России. В общем, на протяжении года практически туда иностранные послы переехали некоторые. Поэтому наличие в Александрове, городе, прославленном только именем Грозного, памятника было бы вполне естественным. Однако они его изготовили, но не решились установить после Орловского скандала. И в итоге этот памятник находился на временном пристанище, как раз у здания офиса тоже Российского военно-исторического общества, просто на передержке. Но потом страсти улеглись. И музейщики из музея Александрова, сейчас-то, по-моему, филиал Владимира Суздальского федерального музея, но это не важно. Музейщики приняли этот памятник обратно на баланс, и он вернулся в 19 году в Александров. Я там, честно говоря, его не видел, посмотрите в интернете, там он сейчас и стоит. Таким образом, памятника у нас два, Грозному сегодня в России в Орле, и большой, и небольшой такой, в человеческий рост, памятник в Александровой Слободе. Хотя в интернете пишут, что памятника три. Потому что тот самый Александровский памятник у нас раздвоился у наших блогеров, и они по-прежнему помещают его в интернете. Офис РВИО в центре Москвы на временной стоянке, и он же якобы стоит в Александрове. Бюст не считаю, может быть, есть еще где-то. Бюст Грозного, безусловно, есть, потому что его не может не быть среди всех правителей. Там представлены все правители, канонические правители русской земли от легендарного Рюрика, и дальше Игоря, о котором мы вспоминали, там, княгиня Ольга Святослав и далее, 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 до Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас это галерея, изготовленная силами Зураба Церетели, нашего выдающегося скульптора. Она временно находится на складе, там, на реставрации. Но в ближайшее время мы ее вернем. Планируем установить в одном месте, пока не буду говорить вам где. Это будет такая уникальная точка притяжения для всех любителей истории. Спасибо. Это была передача «Рассказы из русской истории». В студии были Денис Шполянский и Владимир Мединский. До встречи через неделю, следующий понедельник, 8 вечера.